вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Анушка. И сегодняшняя наша тема хорошего вопроса – это наша зарегистрированная первая в мире вакцина, о регистрации которая была объявлена вчера. Владимир Путин об этом заявил. Он, кстати, добавил, что одна из его дочерей тоже испытала на себе эту, значит, вакцину. Там 38 у него была температура в первый раз при ревакцинации. Тоже немножко поднялась, и все. Ну, пошли шутки, конечно, в том числе и на тему того, что почему вторая дочь не испытала на себе. Сейчас, с пометкой «срочно» на лентах, сообщение о том, что Мурашко, наш министр здравоохранения, планирует в августе сделать себе прививку от коронавируса. Ну и при этом очень много вопросов вызывает и у специалистов. Вчера мы читали новости о том, что Федерация... Некая ассоциация фармпроизводителей писала письмо открытое Минздраву о том, что не следует, возможно, так быстро регистрировать препарат, у которого исследования не окончены. И мы сегодня будем говорить об этом с Ильей Ясным, руководителем научной экспертизы фармацевтического фонда InBio Ventures. Илья, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, сразу... Понятно, то есть, мне кажется, уже везде и по телевидению, и по радио, и везде-везде было разобрано, что любой препарат, прежде чем выйти на рынок и быть зарегистрированным, проходит клинические исследования. Там есть некий порядок. Одинаков ли он для препаратов и для вакцин?
Да, в целом одинаков, потому что вакцины, собственно, классифицируются как лекарственные препараты. То есть перед выпуском на рынок, перед получением одобрения на применение у широкого круга лиц, все лекарственные препараты, в том числе вакцины, должны пройти, как правило, три фазы клинических исследований. В исключительных случаях бывает регистрация препаратов после прохождения одной-двух фаз клинических исследований, но все равно должны быть собраны достаточные доказательства безопасности, эффективности и качества.
А вот сразу продуктов. Можно пояснить, что это за случаи, во-первых, были ли уже такие случаи в истории, прецеденты, и во всем ли мире одинаковый примерно порядок, то есть наш порядок не отличается от принятого везде, правильно я понимаю, три фазы?
В принципе, да, но всегда есть нюансы. Как и во всем. Значит, если вы спрашиваете, были ли раньше, в случае вакцин таких прецедентов раньше, пожалуй, не было. Вакцины всегда исследуются очень тщательно, на десятках тысяч пациентов, долгие годы. В среднем срок разработки вакцины составляет 10 лет.
А, то есть французский Le Monde правильно написал о том, что около 10 лет.
Да, понятно, около 10 лет, да. Причем рекорд. Это был 5 лет.
Вот скоростной.
Вакцина против вируса Эболы была выпущена в прошлом году. Ее разработка заняла всего, можно сказать, 5 лет. Почему это так? Потому что вакцины колются здоровым людям. Поэтому здесь соотношение между пользой и риском должно быть максимально благоприятным. Иными словами, вы колите миллионы здоровых людей, и недопустимо, чтобы 100 или 200 из них, даже 100 или 200, оказались серьезными нежелательными явлениями или тем более умерли. Дело в том, что уже были связаны с таким недотестированным выпуском вакцин на рынок трагедии. Скажем, в 70-х годах была выпущена вакцина от полиомиелита, которая оказалась недостаточно инактивированной, и 200 детей заболели полиомиелитом, из них несколько умерли.
Это у нас в Советском Союзе или где-то
нет,
в мире?
Это было там за рубежом. Ну, были и другие случаи, когда недостаточно были протестированы вакцины. Такие случаи, к сожалению, случаются, именно поэтому предъявляются очень высокие требования к безопасности, качеству и эффективности вакцин. все эти вопросы тесно между собой связаны.
Ну, понятно. Если... То есть за счет того, что это массовая вещь, к ней больше внимания даже, чем к препаратам, которые направлены на определенные группы, которые все равно не все всегда. Понятно.
Конечно, конечно. Ну, первая например, часть. Если сравнить с онкологическими заболеваниями, вы можете допустить, чтобы у человека выпали волосы там на время, лишь бы вылечить его от рака. Но допустить такого, каких-то вообще нежелательных, серьезных побочных эффектов у массовой вакцины, ну, это неэтично и невозможно.
Понятно. Ну, вот вы говорите 10 лет. Давайте сразу, вот как надо, да, 10 лет. Но мы же понимаем, в то же время, мы только что пережили вообще уникальный опыт с локдауном, не только мы, очень многие, и в некоторых странах там совершенно чудовищные были какие-то ситуации, да, там в центре Италии и так далее, где много пожилых людей. Очень пострадали все. Государства пытаются помочь, но у них всегда они в итоге под прицелом критиков, потому что всегда помощь кажется недостаточной. В этой ситуации понятно, что 10 лет вот так ждать с периодическими локдаунами там, против распространения и так далее, ну, смотря какую стратегию страна примет, ну, сейчас вот все это в процессе, да, выяснения, смотрим графики и так далее. Разве же ускоренная модель, она не тот случай сейчас, чтобы ее
безусловно
применить?
Действительно. Безусловно, случай абсолютно беспрецедентный, как вы правильно говорите, и поэтому в разработке находятся более 150 различных вакцин на разных стадиях в мире. Из них около 15 или 20 на настоящий момент уже, наверное, находятся в клинических исследованиях. Тем не менее, ответа наперед никто не знает, какая из них окажется эффективной и безопасной, и окажется ли вообще. Это научный поиск, и он может закончиться провалом. Надо это хорошо понимать. Дело в том, что, опять же, по статистике, успех вакцины, которая вошла в клинические исследования, получается примерно в 10% случаев зарегистрировать такую вакцину. То есть 9 вакцин из 10 проваливаются в ходе клинических исследований. И здесь, благодаря беспрецедентным усилиям, благодаря скоординированной работе всех стран, есть надежда, что удастся этот процесс ускорить, и это будет замечательно, если вакцину удастся создать через год, полтора, два, да даже три, а не через 10. Но, конечно, приходится, так сказать, срезать некоторые углы, идти на какие-то компромиссы, но... Очень важно, вот здесь мы переходим к вашему второму вопросу, как это происходит в мире, как это происходит у нас. Очень важно, чтобы эти процессы были максимально прозрачными, чтобы эксперты со всего мира и вообще широкая публика, если хочет, могли бы посмотреть на результаты исследований, убедиться, на каком основании принимаются решения, чтобы это все публиковалось как можно чаще и шире, и чтобы вообще люди обменивались опытом, и разработка шла, ну, как бы в мире, всеми учеными велась. Потому что нет какой-то отдельной российской и мировой науки. Наука одна для всех.
Да, это понятно. Смотрите, я так правильно ли я понимаю, что вот выдвигается гипотеза, допустим, что мы сажаем там часть белка похожего на другой там белок и тренируем иммунную систему, чтобы она его узнавала, допустим, да, как векторные, я так поняла, вакцины примерно так работают. Мы создаем этот некий препарат, прикидываем, какая там должна быть дозировка, и испытываем сначала первая фаза на здоровых людях, чтобы посмотреть, есть ли побочные эффекты. Это десяток людей, либо десятки людей. Правильно я понимаю?
То есть да, массовость. Так, это так, вот. Так и должно делаться во всем мире, да, действительно.
То, что вы видели по телевизору. Я не смотрю телевизор, но я тут бывала в некоторых местах, и я даже стала узнавать одного какого-то врача от Минобороны, такого рыжеволосого, который говорил, как он себя нормально чувствовал, вот когда они уже выписываться стали и так далее. Это и была та самая первая фаза, когда военных людей привлекли к этим испытаниям. Правильно я понимаю?
Да. Но здесь есть сразу несколько аспектов. Во-первых, привлекать к этому делу военных людей, сотрудников института и других людей, которые находятся на службе и находятся в подчиненном положении по отношению к организаторам исследований, это противоречит этическим принципам организации клинических исследований.
А почему это было сделано, вы понимаете? Может быть, это для скорости было сделано?
Да, вот безусловно, это делается для скорости, и скорость обусловлена в данном случае, вот, ну, это уже такой лично мой взгляд, она обусловлена не столько желанием побыстрее сделать вакцину, ну, конечно, и этим тоже, сколько желанием побыстрее заявить о том, что вакцина сделана, что мы вчера и наблюдали. Теперь вот если вернуться к вопросу о том, как должно делаться и насколько должна быть обеспечена прозрачность, я хочу сказать, что вот все вакцины, которые делаются сейчас на Западе и, ну, которые являются лидерами в этой вакцинной гонке, по всем по ним опубликованы результаты в печати, в научной печати опубликованы результаты как доклинических исследований, так и клинических исследований первой фазы. Что касается вакцины, которая сделана в институте Гамалеи, ни одной публикации не было. Не было даже пресс-релиза с конкретными цифрами. Были просто заявления в прессе о том, что все хорошо. Вакцина получилась, она вызывает иммунный ответ. Никаких деталей никто не видел.
Где мы ждем публикации или где мы ждем? Ну, пресс-релиз, наверное, на сайте учреждения, наверное, мы ждем. А где мы ждем? Есть ли в России какое-то утвержденное место, куда выкладываются публикации подобного рода?
Это любой журнал с достаточно высоким импакт-фактором, с достаточно хорошей репутацией.
Ну, вы можете назвать, скажем, хотя бы пару наших
русскоязычных? Про российские журналы нет, я не могу такого сказать, потому что, к сожалению, они находятся на очень низком уровне по сравнению с международными. Потому что язык науки сейчас английский, как ни крути. Да. И для того, чтобы можно было доверять каким-то результатам, публикации должны выходить в хороших международных журналах. В этом тоже нет ничего сверхъестественного. Если вы создали первую в мире вакцину, как у нас утверждается, и она обладает действительно такими замечательными свойствами, как утверждается, то ее любой журнал такую публикацию оторвет с руками.
Но ее пока вот нет. Но, может быть, они в стадии проверки сейчас, мы не знаем.
Еще одна проблема, то, что вот все сейчас перепощивают инструкцию по применению новой вакцины, которая была зарегистрирована. Инструкция тут же появилась на сайте Минздрава в реестре лекарственных средств. Да. И там написано, что иммуногенность вакцины до конца не изучена, там безопасность до конца не изучена и так далее. Ну, то есть такие общие слова, там, в общем-то, тоже никаких деталей нет. Проблема в том, что в США и в Европе, например, в момент регистрации лекарства публикуются экспертные отчеты, подробнейшие экспертные отчеты, где написано, на каком основании было выдано регистрационное удостоверение. То есть там десятки страниц про то, какие данные были предоставлены экспертам, как они их интерпретировали и почему они вот считают, что польза превышает риск. У нас по закону это тоже должно делаться, это прописано в законе о лекарственных средствах. Но Минздрав в нарушении закона уже много лет этого не делает. Ни по одному лекарству у нас.
И никто не может его, я так понимаю, что никто не может его заставить это делать.
Да, Российская Академия Наук пыталась писать обращение, как-то общаться, но ВОЗ и ныне там, то есть этот процесс никуда не двигается. Что, в общем, иллюстрируется хорошо тем, что аптеки переполнены неэффективными, а иногда и небезопасными лекарствами.
Значит, получается, кстати, я хотела уточнить, вот то, что испытывало на своих подчиненных Министерство обороны, и то, что разрабатывает Институт Гамалеи и тоже испытывал на своих сотрудниках, это одна и та же вакцина или это разные вещи?
Ну, предположительно, одна и та же, но поскольку мы питаемся только заявлениями отдельных лиц в прессе, а не публикациями и даже, вот как я говорю, не пресс-релизами, какими-то более формальными, это могут быть только предположения.
То есть у нас вообще нет базы для того, чтобы что-то утверждать?
Да, совершенно. Еще один аспект – это производство. Вот помимо тестирования эффективности и безопасности, теперь говорят, что производство будет налажено в сентябре, что к концу года будет 10 миллионов доз, а в следующем году миллиард доз. Это задача совершенно отдельная и очень сложная, потому что масштабировать производство, при этом не потеряв в качестве и сохранить те же самые параметры эффективности и безопасности, это далеко не тривиальная задача. И она, ну, не всегда имеет простое решение и, в принципе, закладывают обычно год-два вот только на эти процессы.
Анастасия пишет, я, кстати, у нас есть слушатели, которые тоже по мере сил принимают участие в нашей беседе, они могут отправлять сообщения на смс-портал +7 925 888 894 8, могут писать на телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Анастасия пишет, как можно применять вакцину, если в инструкции написано защитный титр антител в настоящее время неизвестен, продолжительность защиты неизвестна. Это инструкция с сайта Государственного реестра лекарственных средств, насколько я понимаю, я тоже вчера еще видела эти фразы, но они, по крайней мере, они честные. Ну, то есть это неизвестно, и это так и указано. И тут же следующий наш слушатель Андрей пишет, я буду вакцинироваться ASAP, as soon as possible. Лучше рискнуть вакцинироваться, чем 5 лет терпеть унижение перчаточно-масочного режима, пусть даже она и не сработает, или заражусь от недостаточной деактивации. То есть, понимаете, возникает человеческий выбор у пользователя, ну, потенциального пользователя вакцины, сейчас пока говорят добровольно, можно будет, уже предлагают, говорят, по учреждениям, учителям, там, врачам привиться, но пока добровольно. Ты как бы в этот момент на самом деле, может быть, можно было бы следующую сделать вещь, то есть объявить, что продолжается испытание, например, ну, добровольное, бесплатное, без страховок, но зато ты как бы себя кладешь на алтарь науки, и вот я, допустим, если мне тяжело все это терпеть, да, и я уже поняла, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, я пойду и действительно привьюсь и приму участие в этом обширнейшем. Это может быть беспрецедентно обширное обследование, но я немного иронизирую, но тем не менее, да, на гражданах Российской Федерации. Почему нет?
Может быть. Об этом, кстати, было объявлено. Я видел сообщение о том, ну, во-первых, будут продолжаться исследования третьей фазы. То есть, хотя регистрация уже получена, но Мурашко сообщил о том, что сейчас вакцину будут давать только группам риска, то есть, скорее всего, медикам. Все привитые действительно будут заноситься в единый реестр и будут отслеживаться, будет отслеживаться, заболевают они или нет. То есть не только иммунологическая эффективность, но и эпидемиологическая будет учитываться. И будет организовано исследование третьей фазы на 2000 пациентах для того, чтобы в строгих контролируемых условиях сделать третью фазу.
Вторая была? Простите, я пропустила. Вторая. Первая были военные, это мы поняли, они выписались, а дальше?
Клинические исследования можно, в клиническом исследовании можно объединять первую /вторую фазу, это называется, когда вы одновременно проверяете безопасность и признаки эффективности, ну, например, вот такой признак, как иммуногенность, который, правда, в случае нового коронавируса неизвестно, как связан с защитой от коронавируса. То есть есть у вас антитела, сколько их должно быть, какие еще параметры иммунной системы вас защитят, это еще пока все очень не изучено. И для сравнения я должен сказать, что третья фаза, которая сейчас начинается у ведущих разработчиков вакцин, у Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, каждое из этих исследований будет размером 30 тысяч человек.
А у нас 2000 вот. Пока контролируем.
Да, потому что почему? Очень важно, что вакцинация может по-разному сказываться у разных групп лиц. У пожилых, подростков, больных различными хроническими заболеваниями могут быть разные эффективные, профили эффективности и безопасности. Именно поэтому нужно изучать вакцину отдельно в каждой из этих групп. И 2000, в общем-то, может быть совершенно недостаточно для этого. Вот. Ну, опять же, если бы результаты как бы открыто обсуждались, публиковались, и можно было бы на них посмотреть, было бы уже гораздо спокойнее. Что касается того, что говорит слушатель, что он там заболеет от недостаточно эффективной вакцины, нет, от нее заболеть невозможно коронавирусом, потому что она не содержит вируса там живого или ослабленного, она содержит только его генетический материал. Но могут быть какие-то непредсказуемые эффекты, в том числе долговременные. Поэтому сроки наблюдения должны составлять там полгода, год и так далее.
Там же еще вопрос, я так понимаю, в том, что, собственно, тот аденовирус, на имитацию которого сажают фрагмент коронавируса, он тоже может какой-то избыточный иммунный ответ вызывать, если я не ошибаюсь.
Теоретически может, конечно. пока вроде не вызывал, но опять же вроде, потому что, ну, это недостаточно изученные вещи. То есть, надо сказать, ни одной аденовирусной вакцины такого именно типа аденовируса в мире не зарегистрировано. Я имею в виду на территориях США и Европы. Была зарегистрирована одна вакцина вот Института Гамалеи от Эболы, опять же, у нас. Но, опять же, нету хороших публикаций, которые бы позволяли судить о ее эффективности и безопасности.
А вообще, Институт Гамалеи, он вообще когда-нибудь публикуется в западных журналах? Или вообще никогда? Я вот не могу понять из вашего рассказа, это вообще происходит когда-нибудь? Или это просто, этого просто нет?
Ну вот я конкретно про Институт Гамалеи не знаю, я не изучал этот вопрос. Возможно, они публикуют какие-то свои фундаментальные исследования, и я уверен, что там есть ученые, которые хорошо разбираются в вирусологии, иммунологии и так далее. Но это не совсем то же самое, что создать работающий препарат.
Понятно. Ну, ваш ответ на вопрос, почему разработчики не публикуют научные данные об исследованиях, это у всех вызывает вопросы. ВОЗ уже там заявляет, что проверит вакцину, видимо, 10 лет будет как-то проверять немцы, американцы, французы, итальянцы, азиаты. Все это относится с недоверием. Мурашко уже вы слышали, наверное, в новостях сейчас говорили. Мурашко сказал, что это они боятся конкуренции, поэтому критикуют. Вот такой ответ пока официальный с нашей стороны. Ну, такой, через прессу. Но ваша теория, почему этого не происходит? Почему? Потому что это время? Просто они не успели? Почему нет?
Ну, мне трудно за них говорить.
Но... У вас же какое-то должно быть предположение здравое, мне кажется.
Ну, объяснение. У меня есть предположение, которое я не могу ничем подтвердить, что как бы... Результаты достаточно слабые, и их могут просто не принять в публикации в международном
журнале. Это неприятно, да, неприятно. А вот у меня вопрос дальше. Если третью фазу, допустим, они как-то плюс 2000 человек, плюс еще добровольцы какие-нибудь, правда, я еще не слышала призыва для таких вот типа нашего слушателя Андрея, которые привьются и готовы участвовать, допустим, в обследовании, получится больше 30 тысяч. Если вдруг окажется, что результат неудовлетворительный, можно ли отозвать регистрацию? Или тем временем на территории Российской Федерации производятся ли другие исследования? Скажите нам, пожалуйста, идут ли
они? Ну вот насчет других исследований, да, еще несколько других предприятий, фирм и институтов проводят исследования своих вакцин. Это в первую очередь Новосибирский Вектор, Санкт-Петербургский институт, точно не помню, как он называется.
Там, где Северинов сидит? Который...
Что-что?
Где Северинов...
Нет. Ну, неважно. Вот институт, который занимается вопросами инфекционных заболеваний. Затем несколько частных компаний заявили об участии в разработках. Это AirFarm, BioCat, там некоторые другие. Тем не менее, от них ни от кого мы тоже не видели никаких таких публикаций подробных с данными хотя бы на животных.
Отозвать регистрацию можно?
Да, регистрацию отозвать, конечно, можно. Но представляете, какой это будет удар по репутации института?
А может быть и нет. А может быть и нет. А может быть наоборот.
Проблема в том, на самом деле, такая вот корневая, ну, одна из таких проблем существенных, это то, что как раз отрицается наличие проблем в нашей биофармацевтической области. То есть считается по умолчанию, что у нас все с ней хорошо, мы можем обогнать Запад и сделать свою вакцину быстро, и вообще, что у нас все неплохо с разработкой лекарств, это глубокое заблуждение, которое нужно признать. У нас с разработкой лекарств все очень плохо в области регулирования, в области вот именно вот этих вот современных процессов научного доказательства эффективности и безопасности лекарств, мы отстали очень серьезно, в частности, от Европы. И поэтому первым делом нужно было бы догнать просто... ситуацию в Европе, но это очень сложный и болезненный для многих процесс.
Очень короткий вопрос. Ну, люди пишут активно, прямо у нас полсекунды. Джонсон и Джонсон, которого сейчас судят в США за массовый подкуп врачей и доведение пациентов до наркозависимости, да уж, ведущий разработчик, ничего не скажешь. Коротко, как прокомментируете? Есть там сейчас процесс?
Да, это история с одной из компаний, которая стала подразделением Джонсон и Джонсон. Она очень неприятная, но она относится к где-то середине 2000-х, наверное. Но надо понимать, что Джонсон & Джонсон – разработчик ряда препаратов, которые спасают миллионы жизней. Так что это действительно ведущий разработчик лекарств.
Спасибо вам. Да. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда NBO Ventures. Надеюсь, чуть более ясной стала нам всем ситуация. Спасибо вам, что уделили время. Мы прощаемся. Спасибо. Слушаем новости.